Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с Тамарой Лапинок и Екатериной Ковалевой, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Умилилась женщина, и, уразумев, что не для греха пришел он к ней, но чтобы спасти ее душу, припала к нему, говоря: «Окажи любовь, и где могу угодить Богу, туда веди меня». Тогда старец отвел ее в девичий монастырь и передал ее настоятельнице, и сказал: «Прими сестру сию, и не налагай на нее иго или заповеди, как на других сестер, но если чего захочет, дай ей, если пожелает, дозволь ей выходить». И когда прожила она несколько дней, сказала: «Я грешница, хочу вкушать через день». И спустя еще несколько дней сказала она, призвавши настоятельницу монастыря: «Поелику я много оскорбила Бога грехами моими, сотвори любовь, введи меня в келью и запри ее, и через оконце подавай мне немного хлеба и рукоделия». И послушала ее настоятельница и сделала для нее сие. Так и угождала она Богу остальное время своей жизни. Сказал некто из старцев о злопомнении, что совершенно ничем не обуреваться или не опечалить никого, или не быть опечалену от кого-либо, свойственно только ангелам, а смутиться несколько и скоро примириться с братом, свойственно добрым подвижникам. Когда же кто смущен или оскорблен, то держать скорбь или гнев несколько времени или целый день есть дело демонское, ибо таковой становится братом демонов и другом дьявола, ибо не может от самого Бога получать отпущение грехов до тех пор, пока не простит брату своему. Говорили старцы, что каждый положение ближнего должен считать своим собственным и сострадать ему во всем, и радоваться с ним, и плакать, и так жить, как бы нося то же самое тело, и заботиться, как о себе самом. Если случится ему какая скорбь, как написано: «Едино тело есть мы во Христе, и у множества народа веровавшего было одно сердце, и душа едина». Двое братьев жили друг с другом. Случилось, что заведующий хозяйством принес меньше обыкновенного — так что он или незаконно издержал, или шутил с ним. Желая узнать о сем, последовал за ним. Когда же тот вошел в бесчестное место, то и он притворно сюда же вошел и, припадая к нему, увещевал его покаяться. Но и не согрешивший часто просил согрешавшего молиться за него, как за падшего. Случилось же не согрешившему заболеть, и когда уже близок был к смерти, признался брату, говоря: «Чист я от греха, о котором ты думаешь, но для тебя сделал сие, чтобы ты покаялся». И когда он умер, согрешивший принял на себя подвиг покаяния. Другой, когда брат его оставил отшельническую жизнь и обратился к жизни мирской, показал вид, что и сам имеет то же самое намерение, и по милости Божией, раскаявшись, они опять приняли на себя большее прежнего подвижничества. Сказал старец: «Ослабление любви к братьям бывает с тобой от того, что ты принимаешь в себя помыслы по подозрению и веришь им в своем сердце, и не хочешь терпеть по произволению. Желай с помощью Божией преимущественно того, чтобы не верить собственным подозрениям, и со всею ревностью и усилием смиряться пред братьями и отсекать для них собственное желание». Был один отшельник, имеющий под своим смотрением другого отшельника в келье за 10 миль от него, и сказал ему однажды помысл: «Позови брата, чтобы пришел и взял хлеб». И опять раздумывал он: «Из-за хлеба утружу я брата пройти 10 миль, лучше снесу ему половину хлеба». И взявши, пошел к келье брата. И когда шел, повредил палец ноги, и когда пошла кровь, стеная, начал он плакать от боли. И вот пришел ангел, говоря ему: «Что ты плачешь?» Говорит ему отшельник: «Палец ранил и чувствую боль». Сказал ему ангел: «Из-за этого ли плачешь? Не плачь, ибо шаги, которые ты делаешь ради Господа, исчисляются и за великую цену считаются пред лицом Господа. И чтобы знал ты, вот пред тобою беру крови твоей и возношу к Богу». Тогда, благодаря, совершил он путь к другому монаху и, отдавши ему половину хлеба, рассказал ему о человеколюбии Божием и возвратился в свою келью. Через день, опять взявши половину хлеба, пошел к другому монаху. Случилось же, что и этот другой монах возревновал сделать так же и пошел к иному монаху. Встретились же они друг с другом на дороге. И начинает первый, сделавши доброе дело, говорить ему: «Имел я сокровище, и ты захотел похитить его». Говорит же ему другой: «Где написано, что тесные врата для тебя одного отверсты? Допусти и нас войти вместе с тобою». И когда говорили они, вдруг является ангел Господень и говорит им: «Спор ваш, как запах благоухания, вошел к Господу». Ушли некогда братья на гору Диолк жить там, выучились делать некое рукоделие и делали заплату. И по елику не были искусны, никто не давал им дела. Стал увещевать их один старец и говорил им: «Почему вы не работаете?» Они, будучи робки, отвечали: «По елику мы худо работаем, то никто не дает нам работы». Старец же знал одного работавшего тоже и говорит им: «Подите к такому-то старцу, и он даст вам работу». Они пошли, и он с радостью дал им работу. Братья же сказали ему: «Худо работаем мы, отче». Старец же сказал: «Верую Богу, что за рукоделие ваше и прочее сойдет успешно». Обилуя любовью, старец ободрил и их работать. Вот поистине нужницы восхищают Царствие Небесное.
избранные главы из древнего Патерика, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Тамарой Лапинок, старшей сестрой сестричества введения во храм Пресвятой Богородицы при храме Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области, а также регентом этого храма Екатериной Ковалевой. Спасибо вам большое, что вы нашли время. Наши гости из Белоруссии. Очень нам приятно с вами пообщаться и узнать, как протекает приходская жизнь у вас, в вашем агрогородке. Давайте по порядку вы все расскажете о своем храме, о вашей приходской жизни. И обязательно мы должны вспомнить настоятеля храма, Царство ему небесное. Вот кто все основал. Мы хотим, чтобы наши радиослушатели о нем помолились. Вы сейчас тоже о нем расскажете.
Настоятелем нашего храма являлся протоиерей Анатолий Ковалев. В 1993 году местные жители пригласили отца Анатолия для организации прихода. Вначале, значит, службы протекали в помещении, потом совхоз выделил, значит, дом, панский дом, который во время войны находился свободным. Ну и начала создаваться активно приходская жизнь. Помещение такое было, естественно, запущено, потому что это был княжеский дом, барский дом потом в свое время. Поэтому сразу начали заниматься ремонтом здания для церкви. Где-то было около 20 прихожан.
Самая главная цель была ремонта – это насобирать за целый год хотя бы на ремонт крыши, восстановление. Не говоря уже о внутреннем устройстве храма и принадлежности церковной для богослужения.
В 2004 году я познакомилась с отцом Анатолием в храме собора Петра и Павла города Минска. Ну, отец Анатолий стал духовником, ну и пригласил на службу в Новый Двор. Ну и с этого времени я стала ездить туда, в этот маленький храм. Ну и в течение года, значит, собралось сестричество, которое вначале состояло из 4 человек. Ну и постепенно сестры начали вливаться.
Но это отец Анатолий, это его идея.
Отец Анатолий, да, его молитва.
Какая сверхзадача сестричества, для чего она создавалась? Чем должны были сестры заниматься, какое служение они несли и несут, очевидно?
Ну, как-то изначально сразу было решено, вернее, мы узнали о том, что выделен участок земли под здание новой церкви, и поэтому сестричество создавалось для строительства храма. Ну, поскольку мы нуждались в денежных средствах, в настоящее время это уже 32 сестры. Плюс где-то 20 сестер – это те сестры, которые не вступают в сестричество, но активно помогают нам. Ну, конечно, акции там благотворительности тоже присутствуют. Но вначале это было создание воскресной школы, библиотеки, ну и ремонт старого храма.
Ну, это очень серьезные такие задачи по масштабу, например, даже ремонт храма. И вот сестры с этим справлялись, да? И
да,
справляются.
Ну, основное, значит, ну, у нас сразу как бы стали развиваться скорбонка. Не знаю, как для российских слушателей, известно ли это, что такое скорбонка. Но...
Нет, я не знаю.
Ну, это, значит, у нас в Беларуси нам на железнодорожном вокзале руководство выделило место, где, значит, сестра могла стоять со скорбонкой, ну, и принимать жертву на строительство храма.
Это ящичек для пожертвования,
ящичек такой для пожертвования. Ну, там реквизиты наши указаны, все. Потом, значит, возле этой сестры нам любезно опять предоставили там 2 метра, где мы расположили свою церковную лавку. Вот. Ну, и в течение где-то вот 6-7 лет эта лавка функционировала. Ну, и начало приходить много сестер, много людей стали к нам обращаться по разным вопросам. Люди, которые находились в дороге, они, как правило, всегда подходили к нам, подавали записочки свои, просили помощи, помолиться о них, вот.
А скажите, Тамара, это все на вокзале, железнодорожный вокзал Минска?
Это Минска, да, это железнодорожный вокзал Минска. Ну, даже могу рассказать вот такой случай, когда вот я стояла со скорбонкой, подходит молодой человек, приятной наружности, все, и говорит мне: поговорите со мной, иначе я пойду и сейчас могу убить человека. Ну, я начала разговаривать так, и вижу, человек, он, ну, не поддается, он не слушает, и все. Я говорю: ну, давайте поговорите с нашим батюшкой. Я набираю телефон, батюшке даю. Он где-то полчаса с ним выяснял отношения, уговаривал, вещевал, чувствуется, что это разговор такой шел достаточно такой активный, продолжительный. Вот. Ну, а потом он как-то спокойно сказал, что да, вот, говорит, правильно, говорит, отец Анатолий мне сказал, говорит, пойду, да, посплю, а завтра утром встану и пойду в банк выяснять, какая сумма денег мне пришла. То есть вот из-за того, что ему своевременно не ответили, он так решил себя повести.
Тамара, а если можно, еще побольше расскажите нам о вашем батюшке, об отце Анатолии. В каком году он умер? Такая потеря, конечно, колоссальная для всех прихожан. Конечно, невосполнимая. Человек, он уникальный, вот, судя по воспоминаниям, по отзывам. И хотелось бы, чтобы наши радиослушатели обязательно помолились об усопшем рабе Божьем, протоиерее отце Анатолия. Вот. Может быть, о его жизни, но, может быть, Катя добавит что-нибудь.
Ну, сразу, когда мы уже стали общаться с отцом Анатолием, то мы все поняли, какая молитва отца Анатолия. Любой вопрос, мы сразу шли к нашему батюшке. Батюшка все нам спокойно нас выслушивал и благословлял. Все было у нас, как говорят, жили как за каменной стеной, батюшкиной молитвой. Батюшка был очень спокоен, всех очень любил, всех сестер, каждого человека, который приходил к нему. Ну и, конечно, для нас это было очень сильное потрясение, мягко говоря, потому что все как-то очень быстро произошло. Вначале матушка отошла, ну и через где-то 1.5 года, наверное, батюшка отошел. Ну, слава Богу, батюшка за нас молится, поскольку вот еще, ну, так, в последнее время, когда мы уже разговаривали о сестричестве, о строительстве, я с такими переживаниями говорю: батюшка, говорю, ну, наверное, сестричества не будет. А батюшка мне так строго сказал: нет, говорит, будет. И так посмотрела на меня, и я поняла, что батюшка молится и будет молиться. Ну, так и сейчас мы это видим и понимаем. Вот в настоящее время, 4 декабря, будет 10 лет сестричеству. 10 лет сестричеству – это все-таки большой срок.
Ну, да, и... большой срок, если учесть, что начинали с 4 человек, да, а сейчас больше 30. Это фактически уже как бы небольшой монастырь.
Ну, вот. Да, мы все теперь понимаем, что сестричество как организация, она все-таки должна перерасти в монастырь. Ну и все ждем этого момента Божьего благословения. Ну и просим батюшек, священников, вот, чтобы все молились о нас, о том, чтобы вот в нашем новом дворе был монастырь.
А как вот обстоит дело с храмом?
Ну, на сегодняшний день вот наш старый храм, ну, здание, вот, которому уже 200 лет, оно отремонтировано, все сделано. Второй этаж, там воскресная школа, на первом этаже, где проходят молитвы, библиотека, воскресная школа, швейная мастерская, там бухгалтерия, это вот складское помещение, все это у нас есть. Также третий этаж уже отремонтирован. Параллельно и новый храм растет. Но новый храм у нас очень большой проект был создан. Как-то сразу решили там вот все эти 4 сестры, которые были в самом начале Батюшка так думали, благословил, значит, храм, который будет 50 метров в длину. Он имеет такую, значит, строгую форму, как раньше на Руси строили храм Архангела Михаила. Ну, можно сказать, уже 2/3 храма построено. Но если учесть, что маленький приход строит такой большой храм, то, естественно, мы нуждаемся в помощи, скажем, молитвенной помощи в первую очередь. И просим всех наших слушателей, чтобы они помолились о нас.
Да, это мы обязательно в конце скажем, какие-то реквизиты, как можно найти, вот чем-то помочь. Мы действительно единый народ. Белорусы все равно, они особо какой-то отличаются такой сердечной теплотой, какой-то открытостью и, конечно, религиозностью. Приятно, что все-таки вот возрождается жизнь, и самое главное, конечно, возводятся храмы и внутренние храмы, как говорится, внутри людей преображения, потому что даже вот, пожалуйста, с 4 человек до 30 – это уже плоды. Ну, а если это все-таки будет монастырь, как предполагается, так и батюшка задумывал, судя по всему. Какие основные вот послушания у сестер на сегодняшний день?
Ну, послушание у нас на сегодняшний день, значит, у нас же сестры все трудятся на производстве, поэтому люди обычно или после работы приходят на работу. Вот.
Когда у нас начал развиваться киоск, мы начали торговать просто утварью церковной. Но это ж надо развивать еще и свое какое-то производство. И так как вот наш батюшка имел общение, он сам вообще 46-го года рождения родился в Москве. Сам коренной москвич. И получается, уже в 60-е годы они переехали в Белоруссию.
А где он учился? Катя, это ваш папа, да?
Да. Он учился в школе в Белоруссии. Закончил школу на отлично. После школы его призвали в армию. В армию он, конечно же, с радостью пошел, но отслужил у нас 3 месяца. Это было связано с тем, что у него был размер 46-й, а на то время для него не могли найти сапог. Но его досрочно комиссовали.
Богатырская нога помогла, да?
У него очень была мама верующая, ходила в кафедральный собор и всегда молилась у иконы, Минской иконы.
А, Катя, это ваша бабушка, как ее звали?
Ну, она в миру Евгения, за 2 года до кончины, она приняла монашество Екатерины. Это ее была цель такая. И она вот воспитала такого сына. Всего их в семье 5 детей. 3 сестры и еще есть брат младший.
Тоже. И все в церкви?
Да, практически все какую-то такую линию. Но в основном вот взял на себя отец Анатолий. Он первый в роду священник вообще. Но когда он учился в школе, его мама всегда водила в храм. И он прислуживал всем митрополитам, которые были на то время. Пережил патриархов Пимена,
Алексея. То есть все при них происходило, при патриархах?
Он им прислуживал.
Вот. Имея такие благословения, понятно.
Да, и вот в кафедральном соборе, где его мама молилась, у нас была монахиня. София, царство ей небесное, она в репрессивные времена занималась катанием свечей. И за это, то, что она катала свечи, переплавляла смолу для ладана, все для храма, ее, конечно же,
репрессировали.
Репрессировали. Потом, после этого, она уже приняла монашество. Тогда еще была в миру. Отец Анатолий со всеми дружил, общался, и он учился в Белоруссии. Закончил политехнический институт, год проработав, пошел в Троицу Сергию Лавру.
А прислуживал он где митрополиту?
В Минском кафедральном соборе. Тогда не было еще митрополии ни белорусской, ни, получается, 60-е, 70-е года.
И, значит, он закончил Троицу Сергиевую семинарию и академию?
Да, закончил.
Катенька, расскажите, пожалуйста, еще о своей маме, которая, конечно, была опорой для папы. И вот сколько у вас детей в семье?
Ну, семья у нас средняя, 10 детей.
Это средняя?
Средняя, но раньше было и больше, как мы по истории читаем, семьи. 6 мальчишек и 4 девочки. Из них на данный момент мужская половина, 4 уже имеют саны духовные.
Священники 4?
3 священника, 1 диакон. и 2 еще учатся младшие.
Ну и, пожалуйста, из девочек уже 1 регент точно есть, это вы, да?
Да, ну, как говорится, при папе самый, наверное, непослушный ребенок всегда. Я один из таких, потому что я, наверное, на серединке нахожусь. Я по счету 4-я.
Вспомните, пожалуйста, маме своей, как ее зовут, и вот что она дала, как она смогла поднять 10 детей, как она смогла стать опорой батюшки при таких семейных нагрузках и поднимать храм с нуля в таком новом месте совершенно, где не было храма. Как вообще складывалась жизнь? Вот, чем она занималась до замужества?
Она закончила медицинский институт, работала в лаборатории. Она коренная минчанка, мама верующая. И вот будущие свекрови стояли бок о бок рядышком, в первом ряду, прямо вот возле царских врат. Ее так воспитали, что у нее была мечта выйти просто за православного человека. Неважно кто, но главное, чтобы было это...
Чтобы крепкая вера была.
Да. Ходила она в кафедральный, отца Анатолия тоже знала, но они не были знакомы. И получилась их вот встреча такая. Маму зовут Вера, а встреча у них, получается, так вот Господь свел один духовник. И когда в свое время надо было отцу Анатолию, стоял вопрос рукополагаться, он просто в один из вечеров субботних пришел на богослужение, посмотрел, что Вера тоже присутствует, и уже после службы, как полагается, выйдя из храма, прошлись они вот 100 метров, и он сразу же говорит: вот мне надо жениться, поедешь ли ты со мной в деревню? И она согласилась.
Так образовалась ваша семья.
Да, то есть это азы воспитания еще бабушек.
Такие. И как мамочка справлялась вот с такой большой семьей? Кто помогал? Какой уклад был? Это же советское время еще было, наверное, да?
Ну, это, да, такое время, когда нигде ни про что нельзя было говорить. И когда отец Анатолий женился, его отослали в Моздок, чтобы рукополагать. Потому что здесь нельзя было рукополагать тех, которые не партийные.
То есть его аж на Кавказ отправили?
Да. Там он рукополагался, прослужил. Ну и не зря его туда отправили. Сейчас у нас вот старший брат Петр оттуда же привез невесту и женился. Очень было сложно его женить.
То есть эти корни остались?
Остались, остались. Он там прослужил 1 год.
Отец Анатолий, то есть его там только можно было рукоположить, и поэтому он 1 год прослужил, да? В то время там еще спокойно было?
Там было еще спокойно. Это было мирное время, а здесь рукополагать нельзя было. Уже по окончании он на заочно поступал в семинарию.
Он заочно заканчивал семинарию, да, академию?
Да.
Просто тогда ведь известно было, что людей с высшим образованием запрещали, были такие разнарядки, что нельзя было рукополагать. Но всякими способами, с Божьей помощью, как-то вот умудрялись выходить из этого положения. Но вот в вашем случае с папой пришлось уехать на Кавказ, где возможностей было больше. Ну и как дальше складывалась жизнь? Вот а возвращение потом в Белоруссию каким образом?
Ну, у нас здесь митрополия белорусская была, владыка Филарет. И он в то время тоже, владыка Филарет, знал, сколько у него священников на пальцах можно было сосчитать. И все вот батюшки, они тоже друг друга знали.
Катюш, а вот вспоминается, какая атмосфера в семье была вот с детства? Ведь нередко в семьях таких священников, таких удивительных батюшек, такая своя обстановка, и это может быть даже каким-то таким примером того, как бывает в семье. Хотя ведь это же труд такой нелегкий, поднять столько деток.
Ну, папу мы видели утром, вечером, днем редко он бывал, потому что его служение все складывалось только для Бога. У него какая-то такая вот цель уже с детства, благодаря родительским молитвам. Воспитывала мама, но при этом, когда отец приходил вечером после служб, отдохнет 15 минут и потом занимался нами. Уроки, игры какие-то такие. Особенно нам нравились дни воскресные. Это было такое время, когда батюшки собирались все вместе. Собирались, радость дарили. И вот отец Анатолий всегда пытался и у нас в семье всех объединить в один круг. Он всех собирал всегда. И у нас вот большая семья, когда вот 10 детей, так у каждого есть какие-то определенные обязанности. И у нас никогда нет вопроса, кто чем занимается, кто будет накрывать стол, кто будет убирать, кто ответственный за вечерние молитвы, за утренние правила. Даже нам не говорили, что вот надо вот устав такой-то, это. Оно само по себе. Каждый вот чувствовал, что он вот здесь может потрудиться.
И потом, наверное, старшие ухаживали за младшими, тоже как-то само собой разумеющиеся.
Всегда помогали. И отец Анатолий никогда не злился.
Чтобы... Вы сердитым не видели?
Нет. Сердитым не видели. Самое, что сердито, это было, наверное, когда мы вечером все собирались после школы, и он уставший приходил с храма, а мы помолимся вечерней молитвы. На молитвы идем сонливые, ленивые, кто что, еле выстаивали. Через полчаса после молитв тишина, а потом мы собираемся, и все давай обсуждать школьные вопросы. Шуметь начинаем после 9. И он самое что злое, это брал ремень, показывал, и у нас становилась мирная тишина. Мама могла многое у нас гонять, воспитывать, но самое у нас было всегда, вот мама ставила вопрос, что придет батюшка, придет папа, встретить его надо, накормить, как у него дела, что. И она успевала и нас накормить, и еще ему уделить внимание, что сейчас в семьях все жалуются, что некому помочь. У нее не было ни мамы, мама рано ушла, ни бабушки, ни дедушки у нас практически. Вот только папины родители, дедушка и бабушка, но они тоже занятые были такие.
Кать, а вот вы готовить стали, вот с какого возраста начали?
Готовить? Ну, у меня, наверное, больше было послушание такое музыкальное. Я музыкой занималась и вот отвечала за пение, какие-то такие мероприятия музыкальные.
То есть вы школу музыкальную закончили?
Да, закончила музыкальную школу, после чего поступила в духовное училище.
А еще кто-нибудь из братьев и сестер, кто-то по музыкальной линии пошел?
Практически все. Но так более профессионально я, наверное.
То есть дети занимались музыкальными инструментами разными, да? То есть и на это хватало силы времени. Ну, а еще что вот вспоминается? Какие-то вот такие вещи, которые могут быть полезны для многодетных семей. Вот про маму можно что еще сказать?
Мама всегда у нас была на кухне. А мы где-то бегали. И когда приходил папа, садились ужинать. Ужин начинался с молитвы. Утро начиналось с молитвы. Вечер с молитвы. Что мама садится, папа садится, а мы уже помогаем.
А вот праздники как проходили? Наверное, какие-то вы устраивали семейные такие праздники, и какие-то как концерты играли, что-то такое, или это уже вот вокруг храма все происходило?
Ну вот у старших, допустим, вот первые 5, так у нас все праздники проходили практически в то время в епархии, потому что дома как-то не принято было. И все мероприятия проводились, вот Рождество, Пасха, то есть какой-то круг такой батюшек, всегда в кругу священников. Это, наверное, вот владыка Филарет пытался просто объединить семьи священников, вот этот какой-то оазис, наверное, потому что в Беларуси это очень сложно было в то время. А уже младшие, даже вот Ольга у нас закончила факультет Института культуры, который раз в 5 лет набирает православные именно вот культура, обряды. И там преподают уже священники. Раз в 5 лет такой курс проводится сейчас. У нас такого не было.
Вы прослушали первую часть интервью с Екатериной Ковалевой, регентом храма Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области и старшей сестрой сестричества ведения во храм Пресвятой Богородицы при этом храме Тамарой Лапинок. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к Андрею Кураеву и его выступлениях на концерте Шевчука? Много ли таких миссионеров, диаконов? Нет, он у нас один, уникальное такое существо, отец Андрей, который вот посвятил как-то себя, и священноначалие его в этом поощряет. Вот, конечно, его деятельность огромна, он постоянно в разъездах, он, наверное, больше всех ездит. Намотал уже сотни тысяч километров по всей стране, и его как зовут, он читает, он и в университете в нашем московском преподает. И вот он в Богословском институте преподавал, сейчас в Московской духовной академии там что-то ведет. Вот, конечно, человек очень такой талантливый, популяризатор, умеет говорить с молодыми людьми на понятном им языке. Иногда у него такие какие-то, ну, залихватские такие бывают образы, которые, ну, несколько коробят. Я ему там раза четыре на это даже указывал, но что-то он не исправляется. Видать, уже так приходится терпеть. Вот. Но так он, конечно, человек очень хороший, порядочный, очень искренний, глубоко верующий и необыкновенно талантливый. По поводу выступления на концерте Шевчука. Шевчук, как человек, мне нравится. Я его лично видал только один раз, но вот очень много было с ним передач таких по телевидению. И когда я случайно их видел, я смотрел с вниманием. Он, конечно, человек очень талантливый, такой поэт. Его творчество, ну, конечно, я уже старый человек, мне такая вот эстрада, это вообще как жанр не близкая. Но все равно, по крайней мере, вот из того, что он поет, в его песнях есть определенная мысль. А она в поэтичную форму оформлена. Он, конечно, человек, безусловно, верующий. И, конечно, такая личность сильная. То, что там отец Андрей выступил, ну, я ничего в этом плохого не нахожу. Сам бы я не стал выступать, потому что мне вот такая аудитория, как ваша, она милей. Все вот эти вот оголтелые, мне что-то совсем не нравится. С другой стороны, я мог бы, наверное, им что-то сказать, но мне просто не хочется. Я тоже делаю, стараюсь то, что мне хочется. То, что отец Андрей сумел перед ними как-то выступить, ну, слава Богу.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сердце». Идти пришлось болотом 8 верст. Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать. Все в поле работали. Вот и пошли болотом. Тропочка велась узенько, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых. Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было. Летом не высыхало и зимой не промерзало. Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно. Узки были скользкие жердочки. Впереди шла Федосия рыбачка. Баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями. Очень смешна была на ней опереточная кличка — «Рыбачка». Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да изей на пропой к празднику. Деревенцы завидовали Федосе. Считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети. Федосия шла, легко переступая, под жарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по птичьей головой. За Федосией, спотыкаясь и проваливаясь, шел медикус. Толстогубый студент в ситцевой рубахе на выпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара. За медикусом учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый. Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга. Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь. Обеим нравился медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собой на богомолье именно потому, что он простоватый, и стесняться перед ним нечего. Но теперь на болоте вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара. Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, прерывистый смешок имеет к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным. А они, видя его толстое розовое лицо с блаженно распяленным ртом, подталкивали друг друга и смеялись щекотным смехом. Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и ныли и дрожали в коленях. Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись, и, казалось, все болото тихо, пружинно закачалось. — Что вы? Полосов, перестаньте! Стало жутко. Почувствовалось спрятанное под зеленым бархатным ковром липкая, тягучая, трясинная смерть. Но ярко и весело было кругом, и смеялась зелень, заштрихованная белыми палочками березок, и золотился воздух быстрыми точками-мошками. Тихий гул колыхался над болотом, словно оно само гудело все яснее, все громче. — И что это за гул? — спросила Лыкова. — Верно, здесь какой-нибудь город когда-нибудь провалился, и вот звонят колокола, — сказал приостановившись учитель, а потом, словно сконфузившись, промямлил. «Это уж всегда у нас такие разные легенды». Повернула Федосия птичий нос. «С монастырю звонят». «Это монахи звонят», — распялил рот медикус, «чтобы, если кто в болоте тонуть начнет, так чтоб спасся». «Вы думаете, услышит звон и тонуть перестанет?» — съязвил учитель. «С монастырю звонят», — повторила Федосия. — К вечерне. А только место здесь такое неладное, что ни за что не разберешь, откуда гудет. Тут одна баба шла да платок обронила. Нагнулась поднять. Шишкун ее возьми да круг себя оберни.
— Кто?
— Да этот, болотный-то. Подняла, значит, голову. Не с той стороны, с какой опустила. И пошла наша баба по болоту крутить. То вперед пойдет, то назад повернет. И нет на нем ни приметины, ни отметины. И гудет кругом. Шишкун, значит, благовесть ловит, да в трясину топит, чтобы, значит, православную душу в монастырь не пустить. Тогда того баба намучилась, что не то, что сама, а платок на ей шерстяной был, так и тот посидел. Вот как! «Не произнесть!»
«Га-га-га!» — развеселился медикус. «Ай да Федосья! А что скажи, у вас в деревне все врут? Али только дуры?» Федосия повернулась, обшарила юркими глазками все лица, ища сочувствия, и, не найдя, осклабилась притворно весело. «За что купила, зато продаю!» Артистка Рахатова вдруг замедлила шаг, отстала, закрыла глаза руками и повернулась несколько раз на месте. Прислушалась. Ровно гудела кругом болото и будто колебалась под ногами. Жутко стало. «Теперь сюда идти», — подумала она, повернулась и открыла глаза. Но мостки были пусты. Она ошиблась. И повернуться стало страшно. Вдруг никого нет. «Ау!» — крикнула. За спиной громко загоготал медикус. «Га-га-га-га! Полно притворяться! Вы прекрасно знали, что мы здесь!» «Надоело болото уж, прийти бы скорее!» Монастырские постройки вынырнули как-то сразу. Даже странно было. Неужто могли куцые березки укрыть их из глаз? Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнуставил безнадежно. «Притворяется», — сказала Лыкова. Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово. А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала. «Какая красота! Этот нищий! Это такое яркое, колоритное пятно!» И словно пояснила другим тоном. «У меня бывал зимой художник Гринбаум, очень талантливый». Учитель бросил медяк в чашку. Федосия позавидовала, покачала головой и зашептала. «Эти слепые — очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлений наделать». В углу двора у монастырской кухни два широкоплечих монаха и мужик в картузе свежевали огромного, положенного на широкую доску, сама. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал ее уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крякал при каждом взмахе ножа. Потом взял ведро и окатил водой перерубленную с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков. Дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся. «Это сердце сокращается», — сказал медикус. Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед. Вечер провели очень мило. Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы, разговаривали. Рыбачка Федосия была тут же, но из уважения к господам примостилась пониже на бревнышке. Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зеленый учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу покатился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, только пыль столбом. Прошел к амбару толстый монах, гремя огромными ключами безбородок. «Говеть приехали?» Это вышло уж совсем весело. От смеха медикус, как бык, замотал опущенной головой. «А что ж, господа, — сказал Полосов, — в монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие и во сне не снились. Ей-богу, прелюбопытно!» Артистка Рахатова решила, что будет говеть. Федосия одобрила. Утром — к исповеди, за обедней причаститься, и готово. Опять принялись за анекдоты. Лыкова и Рахатова прижались друг к другу и ежились, и все притворялись, что анекдоты для них только смешны и только для смеху и рассказываются. Рахатова вытягивала ноги, чтобы дотронуться до развалившегося на ступеньках медикуса. Заставляли рассказывать Лыкову. «Должна, должна. Помните, что мы в монастыре? Здесь устав строгий. Все должны равно трудиться».
«Жаль, что нельзя петь», — сказала Рахатова. И чуть слышно пропела. «И страстно, и нежно».
И тут она вспомнила, что она артистка, и обиделась, что медикус в сущности ничуть не ухаживает за ней.
«Спать пора».
«Пора, пора», — затараторила Федосия. «Завтра-то не добудиться будет».
Маленькое окошечко в толстой каменной стене было открыто всю ночь. И долго Лыкова и Рахатова слышали шепот Федосии, прерываемый хриплым басом.
«Так-то, так-то, батюшка. Разные мощи бывают. И под спудом бывают, и под раскрытием бывают, а то и опять под спуд уйдут. Чудеса твои, Господи, не произнесть!»
И трудно было заснуть от этого шепота, и от усталости, и от тысячи золотистых искр, болотных мошек, которые кружились столбом над ядовитой зеленью, как только закроешь глаза. Вставать было тяжело. Все тело ныло и болело. Мужчины еще спали. Лыкова, Рахатова и Федосия пошли в церковь по мокрой утренней траве. Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники еще валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их. В церкви жались к стене четыре деревенские девки с испуганно набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске.
«Вот она исповедаться хочет», — сказала Лыкова про Рахатову.
Монашек засуетился еще больше, словно растерялся. «Вы верно хотите, чтобы вас сам настоятель исповедовал?» — зашептал он.
«Нет-нет, нам все равно».
Монашек замялся, замучился. «Нет, вы верно хотите, чтобы настоятель...»
«Это он не смеет, не смеет!» — зашептала Федосия.
«Нет, я хочу, чтобы вы...» — решительно сказала Рахатова.
Ей уже надоела вся эта затея. Монашек заспешил, заспотыкался, пошел к ширме.
«Сейчас начнется занятное», — думал Рахатова, видя, как монашек развертывает требник. Но он все медлил, все волновался, и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой.
«Слушаетесь ли вы старших? Он меня принимает за маленькую девочку», — подумала Рахатова, и тут же стала представлять себе, как потом можно будет все это смешно и забавно рассказывать. Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, все закрывавшего и прятавшего от нее слова требника.
«Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережет! Меня!»
«Особых грехов нет?»
«Нет!»
Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла. Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами. Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалось, как в тумане угадывалось прозеленевшая старостью седина жиденькой бороденки и побуревшая ветхая ткань клобука. И вдруг дрогнуло все лицо его и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулась детской радостью все. Сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей щеки и сморщенный рот. И рука задрожала сильней и мельче. «Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу!» Он весь трепетал. Он весь был как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски. «Слава Богу!»
Рахатова закрыла глаза.
«Что же это?» — спрашивала она свою сладкую тоску. «Неужели я заплачу? Да что же это?» «Нет, это просто от усталости. Истерика! Истерика! Истерика!»
Назад ехали в крестьянской телеге. Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал, Федосия осуждала монастырские порядки. «И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове каблук, а под носом табак. Прям не произнесть. На огороды 30 баб работать нагнали, а сами не ворохнуться. Не произнесть. Распущенный монастырь. На прошлой неделе 2 монахов из рва пьяных вытащили. Еле откачали. Не произнесть».
Рахатова и Лыкова молчали.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.